плана тела вам дали. Хотелось бы тогда спросить, а технически как выглядит этот процесс интроспекции? Как мы можем, когда этим заниматься в процессе общения с преданными? Как это инструментально выглядит? И второй еще такой вопрос. По поводу обусловленности, когда мы реагируем на те или иные там, хорошие или плохие события или отношения к нам, есть ли какой-то инструмент, как избегать этой реакции, хорошей или плохой, как реагировать? Потому что когда слышишь, что нужно не реагировать, и инструмента нет, не понимаешь, как не реагировать, например, на хорошее или плохое. Есть ли что-то практическое такое, простое, доступное?
Я начну со второго конца, потому что он такой более простой. Смысл в том, что ответ на этот вопрос, а второй вопрос будет парадоксальным. Что не реагировать невозможно. А даже Арджуна говорит, что совладать с побуждением ума невозможно. Потому что ум, он как ветер. Это все равно, что пытаться поймать ветер. И, соответственно, поскольку ум является центром чувств, то овладеть побуждениями чувств тоже, овладеть побуждениями тоже невозможно. Почему невозможно? Потому что это природа Господа. Она не принадлежит Дживе. Хотя гьяни пытаются овладеть этой природой с помощью своих сверхаскез, и они до какой-то степени добиваются этого результата, но проблема заключается в том, что поскольку та кшетра, или поле деятельности, или та часть практики природы, которая доступна для их осознания, она является ограниченной, они все равно падают с этого положения, поскольку в их вот эту вот сферу, в сферу осознания входит нечто, о чем они не имеют ни малейшего представления. Природа настолько разнообразна, она обладает настолько удивительным сочетанием гун, что ни один человек не может справиться, он может, допустим, овладеть какой-то конкретной ситуацией, но возникнет обязательно какая-то другая ситуация, с которой он не справится. По сути, овладеть побуждением невозможно. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек должен контролировать побуждение чувств, мы имеем в виду то, что вначале нужно научиться именно вот этому искусству интроспекции. Что это значит? Это означает, что мы просто наблюдаем за тем, что происходит. Мы не стремимся этим овладеть и не стремимся это отпустить. Мы просто наблюдаем. Мы наблюдаем за это, и мы обращаемся к Господу. Господь, посмотри, что вытворяет твоя природа. В этом заключается наша медитация. То есть мы не пытаемся овладеть природой Господа. Мы смотрим на нее, и мы говорим: Господь, посмотри, вот я, вот твоя природа. Пожалуйста, сделай что-нибудь. Я не могу ничего, я пытаюсь, я понимаю, что это твоя природа, она мне не подвластна. Но ты же господин своей природы, пожалуйста, скажи ей. Ты же говоришь, моя пытан таратите. Мама моя пропадете, моя пытан таратите. Те, кто предаются мне, они выходят из-под влияния. Я твой преданный. Я же твой преданный. Твой преданный. А это твоя природа. Вот в этом заключается интроспекция преданного. То есть он отделяет себя от этих побуждений, и он обращается к Господу и говорит: Господь, если ты не сделаешь сейчас что-нибудь, то тебе же будет хуже. Да, потому что ты потеряешь преданного, ну и будет еще много всяких неприятностей. Поэтому преданный, он не скрывает от Кришны свои проблемы, он не пытается изображать из себя святошу, который овладел своими чувствами. Он просто делает то, что может, и при этом обращается к Богу за помощью. В этом заключается его интроспекции. То есть она отличается от гьяны йоги, которую делает имперсонализм. Это совершенно другая практика. Понимаете? Это вот второй ваш вопрос. И когда вы практикуете таким образом, вы обнаруживаете, что ваши побуждения, они перестают вас беспокоить, то есть они становятся сатвическими. Таково влияние Господа. Вот, а первый вопрос, там еще был первый вопрос, он был с тем, как технически, он был в том, как технически выглядит, это не
простите.
Из чего она состоит? Ну, в общем, я только что объяснил техническую сторону. В общем. Вот, но там есть очень много всяких секретов и деталей. Смысл в том, что основа интроспекции заключается в ученической позиции. Что такое ученическая позиция? Ученическая позиция означает, что когда вас что-то беспокоит, слушайте очень внимательно, когда вас что-то беспокоит, вы никогда не предъявляете претензии. То есть вы никогда это не оцениваете. Например, человек делает что-нибудь плохое или что-нибудь не так, что вас беспокоит. Вы никогда не говорите ему, почему ты сделал эту гадость. Или просто даже. Люди даже не спрашивают, они просто говорят, ты там такой-то, такой-то, такой-то. Или просто несут себе этот груз, какой-то претензии или конфликта. Ученическая позиция означает, что мы просто пытаемся понять, что происходит. То есть мы пытаемся разобраться с тем, что происходит. Это опять та же самая отстраненность. Вот это основа. То есть не существует никакой техники, есть просто позиция. Ученическая позиция. Ученик задает вопросы, ученик интересуется, ученик исследует. Он никогда ничего не оценивает, он никогда не встает в позицию учителя, который за всех уже все решил. Если вы проявляете эту искреннюю позицию ученическую, как правило, Господь сам дает указания человеку на то, что нужно исправить в своем поведении или в своем отношении к вам. Но когда вы берете на себя позицию, когда вы встаете в позицию Бога, начинаете оценивать других людей, то все, на этом заканчивается сатсанга и даже санга. То есть люди собираются, некоторое время они находятся вместе, потом они накапливаются, вот эта вся карма коллективная, и все, люди расходятся. Но, к сожалению, в этом формате мы не можем обсуждать технические моменты сатсанги, там их очень много, но основа вот здесь. Да.
У меня вопрос насчет понимания и непонимания того, что со мной происходит. Зачастую я сталкиваюсь с такой проблемой, что окружающие меня преданные, я сам, мы не доверяем тому, что происходит. То есть что-то происходит, но это я не понимаю, что это происходит. Не могу логически объяснить, не интуитивно получить интуитивный ответ на это. И возникает беспокойство, которое не мешает находиться в этом состоянии ученика. То есть это неведение планов Кришны, что ли, или как такая ситуация. Как То есть это очень сильно, если тем более это продолжается долгое время. То есть одно дело сразу приходит, через день, через год ответ. А когда несколько лет.
Что делает ученик, когда он чего-то не понимает? Вопрошает учитель, правильно? Вот в этом заключается как раз наша проблема, а не дальше, что мы часто мы находимся в ученической позиции, но при этом мы не добиваемся ответа на вопрос у учителя. То есть мы вроде бы спрашиваем, но мы не добиваемся ответа. Чтобы получить ответ, нужно совершить определенное служение, нужно совершить определенные усилия. А не просто, я же спросил, ответа не получил, значит я могу теперь обижаться и предъявлять, претензии, я же свое дело сделал. А ты это не получил, значит, теперь все виноваты, а я прав. Знаете, вот у меня есть такая вещь, я часто при этом объясняю, что часто мы, когда что-то делаем, например, мы задаем вопросы, либо мы совершаем какую-то деятельность или служение какое-то, да, и мы вступаем во взаимоотношения с другими, то мы делаем это так, чтобы у нас не получилось. Это очень интересный симптом обусловленности. Почему обусловленный шаг это делает?
Специально
она это делает. Почему она это делает?
Оправдать себя.
Правильно. Чтобы оправдать себя, чтобы снять с себя ответственность. В этом заключается наша тема. Что даже когда мы слышим о том, что мы в ученической позиции должны находиться, когда мы задаем вопросы другим, мы пытаемся что-то прояснить, либо мы вступаем в сферу отношений и так далее, мы делаем это таким образом, чтобы стало хуже, чем было до этого.
То есть заставили нас быть учениками.
Ага?
Заставили нас быть учениками, вот получается.
Да, нас заставили быть учениками, и теперь мы хотим всем сказать, хотим сказать тому, кто от нас этого, ну, от нас этого как бы потребовал. А это не работает. Я же пытался. Это не работает. Понимаете, вот в этом заключается упрямство условной души. Она хочет иметь учителя, но она не хочет быть учеником. Она не хочет быть учеником. Упрямо, последовательно. Иногда даже агрессивно не хочет быть учеником. Она хочет, чтобы гуру решил ее проблему. Вот это она хочет. Поэтому ей надо принять гуру, принять, ну, какого-то старшего, принять общество религиозное, стать частью какой-то религии. Но она не хочет там служить осознанно. Вот из-за этого возникает этот вопрос, который был задан. Почему? Вроде бы я, ну, как преданный, но все равно происходят какие-то вещи нелогичные, на которые я не получаю ответа. Потому что мы не добиваемся этого ответа. Достаточно одной секунды подлинного предания, подлинного вопроса Господу, чтобы получить ответ, получить откровение. Достаточно одной секунды, чтобы упасть. В момент смерти можно предаться Господу.
Непонимание тех вещей, о которых вы говорите, у нас могла накопиться какая-то претензия или неприязнь, и оно может так быть, что со временем оно вроде уменьшается, потом снова, и ну, оно сидит где-то вот глубоко внутри сидеть, и нам иногда оказывается, что все этого нету, а потом ну, через какое-то время вдруг замечаешь, что ну, проблема не решилась на самом деле, ну, что оно остается. Вот. И как с этим справиться, ну, то есть как с этим быть.
Спасибо за вопрос. Ну вот, собственно говоря, мы сейчас с вами здесь и пытаемся что-то сдвинуть в этом вопросе, потому что эта проблема возникает от того, что мы не понимаем пракрити. Что есть пракрити? Общество, любое это пракрити, даже общество преданное. А пракрити, она всегда несовершенна. Мы находимся в материальном мире. И даже несмотря на то, что мы практикуем сознание Кришны и в нашем обществе проявляется трансцендентная природа Господа, тем не менее материальная природа тоже проявляется, они существуют одновременно. Не смешиваясь между собой, как масло и вода. Знаете, как если вы масло наливаете в воду, то они не смешиваются, хотя находятся в одном сосуде. Точно так же духовная и материальная природа, они полностью противоположны друг другу. Они никогда не смешиваются, но существуют вместе. И вот в процессе анартха-неврити происходит как бы вытеснение. Одна природа вытесняет другую. То есть духовная природа должна вытеснить материальную природу. И на уровне бхавы и премы, там уже практически материальной природы нет. Но говорится, что даже на уровне премы еще материальная природа остается. Понимаете? То есть даже прямо бхакта будет все равно проявлять какие-то материальные недостатки. В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что когда мы практикуем сознание Кришны, мы не понимаем, что есть Пракрити, и поэтому мы идеализируем все. То есть мы идеалисты. Идеалист, человек, который идеализирует общество, идеализирует людей, это агрессор. Потому что во всех своих взаимоотношениях с другими людьми он хочет просто, чтобы по отношению к нему проявлялось, ну, как сказать...
Идеальное
отношение. То есть он хочет, чтобы другие действовали по отношению к нему как слуги, как ученики. Ты чего не ученическую позицию? Ну, слышал вообще на семинаре? Саду Махарадж говорил про ученическую позицию. Вот что делает обусловленная душа с этими знаниями? Она их полностью переворачивает. Поэтому, когда я говорю об ученической позиции, я имею в виду, что приняв ученическую позицию, с этого момента вы перестанете вообще оценивать других. Например, совершенно или несовершенно, вам это будет не важно. Вы просто будете служить природе Господа, и все. Вам не важно, совершенно она или несовершенна. Природа Господа, она всегда совершенна, потому что это его природа. Понимаете? Даже если люди проявляют гнев, даже если люди проявляют недостатки, зависть и так далее, вы, ну, конечно, это уровень Утта Мадхикари, но даже у Мадхи Мадхикари уже есть эти какие-то тенденции. Он не видит это как что-то несовершенное. Он понимает это естественно. Когда люди злятся, это естественно. Когда люди гневаются, это естественно. Когда люди завидуют, это естественно. Почему? Потому что такова природа, она дефицитна. У нее всегда есть несовершенные состояния присутствуют, понимаете? И если мы не понимаем природу, мы будем агрессивными. В наших семьях мы будем агрессорами, потому что в семьях всегда присутствует несовершенство. Люди обижают друг друга. И чем ближе вы друг к другу, тем больше вы друг друга обижаете. Понятно, да, этот момент? Когда вы далеко находитесь в состоянии предхака, отчужденности, все идеально. Когда вы не живете с каким-то преданным, он для вас чистый преданный. Но когда вы поселяетесь с ним в одной лестничной площадке или в одной деревне, сразу начинаете понимать, какой он чистый преданный. И вот когда вот в этой ситуации вы начнете видеть в нем чистого преданного, вот это означает, что вы стали чистым преданным. Вот когда вы начнете видеть совершенство в несовершенном, вот это будет означать чистая преданность. Когда вы начнете видеть масло в воде, несмотря на то, что оно в воде находится, но все равно масло, вот это будет означать чистая преданность. Об этом Рупа Госвами говорит в Упанишадах. Потому что пятна на Луне, они не дисквалифицируют Луну. А у нас какая сейчас позиция? Мы хотим, чтобы на Луне не было пятен. А некоторые вообще как не хотят, чтобы была Луна. Они все время ищут эти пятна. Такова природа зависти. Как собака, да? Она все время ищет испражнений. Бегает все время, нюхает. Находит испражнение, поднимает лапу и добавляет. Вот так же делает обусловленная душа. Она ищет какие-то недостатки, находит эти недостатки и потом еще добавляет. Ей чистота не нужна, зависимой душе. Ей нужна грязь. Поэтому, дорогие преданные, нужно увидеть нашу цель. Наша цель заключается не в том, чтобы все стали совершенными. Нам для этого дела никакого нет. Мы просто хотим стать учениками. Мы просто хотим служить Господу без условий. Служить преданным без условий. Чистый, нечистый и так далее. Вот это вот безусловное состояние, вот это и есть состояние чистой преданности. И когда мы находимся на этой платформе, то все наши анархии, которые остаются, вот эту всю воду, которая там еще остается, забирает уже сам Господь. Тогда, сам Кришна забирает тогда, когда посчитает нужным. Это не наше ума дело. Потому что это не наша природа, это его природа. И вот когда он сочтет нужным, вот тогда он и заберет все наши анархии без остатка. А пока ничего не забрал, должны служить санатами. И при этом в счастливом состоянии духа. Вот, это, вот в этом заключается чистота Мадхи Матикари. Мадхи Матикари служит Кришне в счастливом состоянии духа. При этом понимает, что у него куча анарх. А Кришна Матикари, завистливый преданный, он все время пляшет вокруг своих и чужих анарх. Он все время заискивает перед теми, кого он считает чистенькими, и пренебрегает теми, кого он считает ниже себя. Такова природа зависти. Для Кришна Матикари нет равных, для него есть только старшие и младшие. Старшие те, перед кем он заискивает, младшие те, кого он унижает. Вот это настроение пракрита, зависти. Мадхи Матикари относится ко всем беспристрастно. Он, конечно, избегает асуров, но их еще надо поискать. Так это легко найти асуры нормально. В основном просто несчастные люди ходят вокруг. Понятно, да? Надо учиться маску, да. Надо увидеть масло в преданных. Сколько бы там воды не было, нужно учить увидеть и капельки масла. Вот это означает сатсанга.
Вопрос такой немножко может быть запутанный, я уверен, что вы сможете разобраться. Было такое высказывание, говорили, что якобы пришло время кипятить молоко. И как раз, как кажется, многие преданные погрузились в какой-то саморазбор, попытку познать философию, разобраться, углубиться. И когда человек понимает, что духовное знание не такое, как кажется вначале, вот просто сладкое и все, и никаких проблем. Можно там, само собой, милость, 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 и все, и совершенство. У него пропадает энтузиазм проповедовать. Ну, он понимает, что, а что я могу дать? На самом деле все так сложно, вроде... И не проповедовать нельзя, и проповедовать трудно, потому что я могу дать, тут реально так все сложно. И кажется, такое ощущение приходит, что в этом процессе преданные настолько, может быть, кажется, увлеклись кипячением, что забыли о том, что этим молоком надо делиться. И у них даже настал некий спад в этом. Хотя, когда мы приходим, нам говорят сразу практически, что движение Шрилы Прабхупады, Господа Чайтаньи, это проповедническое движение, основанное на санкиртане. На распространении славы Господа. Не получается ли так, что именно сложность попасть в сатсангу связана с тем, что мы не участвуем в миссии санкиртаны, в миссии Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи, а пытаемся своими силами вот это предание, даже просто предание изобразить? Вот получается, нет, не знаю.
Хороший вопрос. Вот это вот копание, так называемое вот, попытка разобраться в духовном знании, стать лучше, а потом вот я сейчас разберусь с собой, а потом стану вот этим проповедником и так далее. Это не что иное, как действие Кришна Матикари, то есть позиция Кришна Матикари, которая пытается просто улучшить чистеньким. Я вот только что об этом говорил. Чайтанья Махапрабху говорил, стань совершенным, потом проповедуй. Он имел в виду другую вещь совсем. Он имел в виду встать вот в эту позицию, сознательную позицию ученическую. Стать совершенным означает принять вот этот вот факт, что я на самом деле не тело, я не это прагрити, я не эти недостатки, я не эти анархи. Поэтому анархи есть, но они мне не мешают быть счастливым. Вот стать на эту платформу означает быть проповедником и означает для того, чтобы повторять святое имя Господа, в состоянии о котором говорит Чайтанья Махапрабху в своей Шикшаштаке. Как этот стих звучит, вы все знаете? Рада Кришна Нишина, Карарабаси Кришна, Амани Наманади Накирта Мяса. То есть, когда преданные не как терпелив, да, когда он не ожидает какого-то почтения к себе и так далее. Это ведь не состояние преданного, который просто там почистил свою вот эту природу, у него теперь никаких пятен нет, да ничего подобного. Это просто внутренняя сознательная позиция, вот и все. Да, у меня есть недостатки, да, у меня есть желание какое-то там, может быть, славы или почести, но поскольку я счастлив в своем служении, я не иду на эти побуждения, меня эти побуждения просто не трогают. Вот что значит совершенная позиция. Поэтому почему преданный проповедует? Он проповедует по той же самой причине, по которой он проповедует самому себе и по которой он проповедует преданным. Понимаете? Вот это разделение на проповедь вовне, проповедь внутри, проповедь своему уму, оно бессмысленное. Если вы проповедуете своему уму, если вы занимаетесь интроспекцией, то вы будете проповедовать людям. А если вы проповедуете людям, вы будете проповедовать преданным. Разницы никакой нет. Но если вы не проповедуете своему уму, вы не будете проповедовать преданным, и вы не будете проповедовать людям. Проблема, вот как бы, почему преданные не проповедуют, она заключается не в том, что преданные там разбираются с собой, наоборот, в том, что они не разбираются с собой. Вот в чем проблема. То есть они не находятся в этой, не становятся в осознанную позицию. Потому что разбираться с собой означает, да мне нет дела вообще до этих недостатков, я просто хочу делом заниматься. Вот значит разбираться с собой. И когда человек начинает делом заниматься, он обретает ананду, счастье. Все. Тогда он нет проблем с тем, что проповедовать у него вдохновение. Проповедовать. О том, что является источником вдохновения, мы поговорим завтра.
Спасибо.
Говорили о том, что подсознанная душа, она делает все специально, чтобы не получилось заранее. А как отследить эти моменты? То есть, ну, как понять, делать, что это из таких повреждений, то есть, ну, как-то заранее запланировано или нет? Или, ну, как понять, то есть, как-то по результатам, то есть, как-то поступить?
Обычным признаком является желание, когда, допустим, преданный что-то делает и получает какие-то замечания со стороны наставника, то по реакции на эти замечания понятно, чем мотивирован ученик. Потому что если учитель делает замечание, и ученик сразу начинает оправдываться, или еще хуже обижается, то это означает, что он, когда он делал, он это делал для того, чтобы просто Гуру ему улыбнулся или похвалил его, а не для того, чтобы получить результат. Очень просто. Часто бывает, что преданный что-то делает, он выполняет какое-то служение. И старший говорит, ну, вообще надо было сделать так. И преданный сразу испытывает какой-то комплекс вины, или он начинает оправдываться, или там у него вот обида какая-то, или еще что-то, у него теряет энтузиазм. Вот. То есть, что делает человек, когда он получает какое-то замечание, если он находится в ученической позиции, то по замечанию, когда он получает замечание, он чувствует определенное вдохновение, потому что он видит, что можно улучшить что-то, да, можно усовершенствовать свою деятельность, он может задать какой-то вопрос, почему он получил именно такое замечание, если ему непонятно, например, да? То есть, он не впадает в это деструктивное состояние какое-то, комплекс. А преданный, который находится в состоянии осознанного мотива какого-то служения, как только он получает замечание, он сразу впадает в состояние комплекса. Понимаете? Поэтому, если вы получаете какое-то наставление, вы делаете что-то, и потом вас корректируют, если вас это не воодушевляет, значит, вы должны понять, что ваша интроспекция, она не работает, то есть вы не занимаетесь своим сознанием Кришны. Ученичество.
Можно еще вопрос?
Да, пожалуйста. У кого микрофон, тот
задает вопрос.
Хотелось бы все-таки вернуться к этой интроспекции. Как это все пытаешься уложить? Вайне. Кришна, он, например, в 12 главе Шримад-Бхагаватам, там Бхишма рассказывает о том, что Кришна ничего не рассказывает напрямую, не дает прямых ответов. Более того, зачастую даже Гуру Махарадж может не дать прямой ответ. И мы можем задавать искренне, там, я, по крайней мере, думаю, так, я искренне задаю иногда какой-то вопрос и пытаюсь найти ответ, но, может быть, не хватает квалификации иногда услышать как бы, прямой ответ. И как в такой ситуации быть? Когда ты задаешь вопрос, и нужно как-то получить ответ, понять, что тебе дальше делать. Вот вроде находишься в ученической позиции, но ответ так и не приходит, и, может быть, годами не приходит. Что делать в этой ситуации?
Ответ должен получить сам ученик. Это не дело гуру давать вам ответ. Дело гуру создавать вам проблемы, чтобы вы получали ответы. Понимаете, гуру означает тяжелый. Гуру бросает вызов ученику. Давай указания, давай какие-то странные ответы на его вопросы. Для того, чтобы ученик научился получать ответы у жизни, у преданных, у Кришны, у гуру, соответственно, у всех, а не только у гуру. Я пришел к гуру, мне сейчас даст готовенький ответ. Как хорошо, какой у меня хороший гуру. Сразу получу готовенький ответ, даже думать не надо. Даже напрягаться не надо, даже жить не надо вообще. Он сразу умирает. Полный мир сразу могу. Поэтому, когда гуру видит, что мы приходим вот с этим таким желание получить какую-то инструкцию какую-то, чтобы отключить свои мозги. Или получить ответ, который для нас удобный, или просто ответ, который нам понятный. Ну, как только гуру видит вот это наше состояние ложного ученичества, он может давать нам какие-то ответы, совершенно не укладывающиеся вот в нашу коробку, вот эту вот ментальную, которую мы хотели бы его удобным образом положить. Именно для того, чтобы сбить нас с этой платформы практики, с ментальной платформы.
Хорошо, а если я вот сам догадался, скажем так, получил этот ответ, но я все равно в нем сомневаюсь, где найти подтверждение, что этот ответ правильный? Это просто мое предположение, может быть, это от ума, может быть, это от чувств как-то пришло, и может быть, я совсем не прав. Как догадаться, что это то, что вроде не пассивная позиция, по идее, как я прилагаю, там, анализирую, там, взвешиваю за и против, нахожу какой-то ответ, но я в нем сомневаюсь.
Признаком того, что мы получили ответ, является уцахатнишаятхарья. То есть у вас есть энтузиазм, энергия. Знание – это энергия, это не информация. Когда вы получаете знание, вы получаете энергию. Уцахатхарья означает, что ответ, который вы получаете, он очень авторитетный, он соответствует шастрам. Когда вы говорите об этом преданным, преданный вдохновляется, то есть вы получаете как бы подтверждение в сатсанге, подтверждение от гуру практически получает. А это нищая, да, понимание. Идхари означает, что когда вы получаете истинный ответ, то благодаря этому знанию, которое у вас есть, вы становитесь способными преодолевать различные затруднения. То есть у вас появляется качество терпения, вы становитесь очень терпимым в отношении с окружающим. То есть появляется вот эта способность действовать. Вот это признак того, что получили ответ. Признаком является вера. А если есть сомнения, значит ответ еще не получен.
Ладно, да, ваш вопрос. Да, может кто. Там не дотянется, скорее всего, можно попробовать.
Я хотела бы
это общение между ним происходит, может, я просто неправильно поняла. И какой-то приходит вам ситуация, которая вам не нравится. И вы сказали, что нужна ученическая позиция стоит в том, чтобы спросить. То есть я напрямую могу нормально через какой человек спросить, почему вы так сделали? Или вы все время говорите еще, что нужно обратиться к наставникам, к Богу, почему он это так видел?
То есть ваш вопрос в том, спрашивать ли вы меня напрямую, или мне спросить, или мне спросить у старшего, или у самого Кришны?
Да.
Но у всех у нас спрашивают. То есть смысл какой, что если вы спросите у старшего, но не попытаетесь прояснить вопрос с тем, кто его создал, самим человеком, то даже если вы получите ответ от старшего, то вы не получите опыта, то есть как бы опыта создания взаимоотношений с теми, кто рядом с вами находится, по полному взаимоотношению. То есть ваша ответственность, она будет частична, она не будет полная. Вот. Поэтому, если вы не понимаете, как спросить, если вы чувствуете, что у вас там есть претензии, если я спрошу, будет еще хуже, то тогда можете обратиться к старшему, чтобы он вам помог. Но самое лучшее, это обратиться непосредственно к человеку. То есть помолиться Богу, постараться убрать в своем сердце любую оценку. Потому что как только люди подходят друг к другу и начинают что-то говорить, они знаете, что делать? Они прежде чем что-то сказать, они так напрягаются. Вот сейчас я подойду. Они там молятся Богу, они что-то там такое внутри себя делают, но при этом они еще больше напрягаются. То есть у них в этом такой вот, вот они такие руки присутствуют, они такие подходят. Прабу. Он уже сказал Прабу, а этот уже тоже напрягся. Думаю, сейчас что-то будет. Сейчас мне какую-то правду матку скажут. И он уже в оборонительной позиции, понимаете? И он такой смиренный, Прабу. А вот почему вы это делаете все-таки, вот, Прабу? То есть нету там ничего. Даже если по форме это смиренно, внутри все равно. Поэтому вот эта вещь, если вы поняли, что вы, ну как бы, вы принимаете человека таким, какой он есть. Вам все равно, что он ответит. Главное, чтобы истина проявилась. Вы просто полагаетесь на Кришну, вы верите в человека, потому что это преданный. Вы совершенно расслаблены. Вы улыбаетесь, вам уже хорошо, понимаете? Вот в таком состоянии подходите. Если вам нехорошо, вы подошли, чтобы вам стало хорошо после этого. Вы можете быть уверены, что вам будет хуже. И ему тоже. Поэтому вот находиться в этой позиции того, кто что-то проясняет, строит сатан, вы можете быть счастливым человеком. Если вы несчастливы, то вы просто сделаете несчастными всех окружающих. Хотя, конечно, из благих намерений вы будете пытаться все улучшить, это же понятно. Вот, благие намерения и все остальное. Поэтому истинный слуга. Каково определение истинного слуги? Истинный слуга – это счастливый человек. Несчастный человек – это эксплуататор по определению. Если человек несчастный, значит, он господин. А если человек счастливый, значит, он слуга. Потому что счастливый человек будет что делать? Он будет делиться счастьем с окружающим, он будет вступать в какие отношения с другими. В результате которого все остальные будут чувствовать это счастье. А если он несчастный, он будет стремиться в эту свою секту затянуть всех остальных. Всех, кто несчастный. Понимаете? Поэтому любая его самка, она будет иметь эту печать, вот эту вот, печать несчастья, печать неудачника. возглавлять намахату, общину, там, семью, любую, пракрити, природу, может только счастливая личность, исполненная изобилия какого-то внутреннего света. То есть человек совершенно, он отрешен, он ничего ни от кого не ждет, он рад тем, что люди делают, он благодарен за это. Вот если вы благодарны человеку за то, что он делает, реально благодарны, если вы чувствуете радость от того, что он есть в вашей жизни, пожалуйста, подходите и спрашивайте. Результат будет потрясающий. Означает видеть вот эту вот внутреннюю работу. Если мы не видим эту внутреннюю работу, то мы не можем видеть чистоту, потому что чистота в людях – это не их достижение, это их динамика. Если у человека есть динамика, то мы можем видеть в нем чистого преданного. Он еще не чист, у него есть анатта, но мы видим в нем чистого преданного. Почему? Потому что мы видим его динамику, что он работает над собой. И точно так же мы можем быть счастливыми, хотя мы знаем, что у нас куча недостатков и каких-то анат, мы можем быть счастливыми. Почему? Потому что мы видим собственную динамику, мы видим, что в нашей жизни что-то происходит важное, а это нас переполняет счастьем. И когда нам говорят, посмотри, какие у тебя недостатки, ты вот это сделал не так, ты вот тут делал вообще вот это качество, это нас еще больше делает счастливыми. Потому что мы, как это воспринимаем? Мы воспринимаем таким образом. Представляете, у меня столько недостатков, и при этом я чувствую счастье, да? А каким я буду счастливым, когда у меня еще меньше этих недостатков станет? То есть так думает преданный. Преданный чувствует счастье в этой динамике духовной. А идеалист, он чувствует счастье в каких-то иллюзиях, каких-то ожиданиях, каких-то посулах. Поэтому, когда мы видим других чистыми, это не означает, что мы видим в них, ну, знаете, такую статику какую-то. Ну, вот они, у них уже что-то есть, ну и ладно, пусть они сидят там со своими нарахами. Нет. Мы видим их счастливыми, в смысле, мы видим их чистыми именно потому, что мы видим, как они работают над собой. Вот эту вещь мы видим. И также мы видим нашу собственную чистоту. Это делает нас счастливыми. Но это не означает, что мы успокаиваемся и начинаем почивать на лаврах. Ну, я теперь такой чистый, значит, зачем работать над собой? Нет, чистоту человек в себе видит тогда, когда он понимает, я вот над этим работаю, у меня что-то получается, здорово, это и есть ананда. Я вот над этим работаю, что-то получается, здорово. Конечно, еще много над чем надо работать, но вот это-то у меня получается. Получается или нет?
Да.
Отвечайте на вопрос.
Да.
Вот это означает быть счастливым состоянием. И вы тогда смотрите на окружающих, вы понимаете, вот это у него получается, вот это он умеет. Здорово, вот это у него чистота, я ему благодарен за это. Вот только в таком настроении нужно что-то построить. Потому что мы не успокаиваемся на достигнутом, но при этом мы не впадаем вот в этот ступор, от того, что еще столько проблем, еще столько несовершенств. Понимаете, не происходит ни того, ни другого. Спасибо. Вопрос.
Продолжить. Получается, что ложный ученик, он очень любит возводить некоторые утверждения, вот такие популярные, в аксиомы. И тогда мы понимаем, что это как аксиом, например, что всех нужно видеть как чистые преданные, мы отключаем вот этот анализ. интроспекции, как вы говорите. То есть мы не хотим трудиться. Мы просто поставим различные аксиомы вот этими, а потом они в жизни не работают, вот оно и оправдание. Все не так.
Я согласен полностью. Три основных аксиомы. В начале аксиома номер один. Все чистые преданы. Это быстро проходит. Аксиома номер два. Некоторые чистые преданы, но они не здесь. Это, к сожалению, аксиома тоже проходит. И потом аксиома номер три. Нет вообще чистых преданов. Все негодяи машины. И человек уходит в мару. Третья аксиома означает открытый двор, ну, как бы, двери в мару. Ну, вот все эти аксиомы. Что у нас со временем есть, у нас еще время вопрос?
Есть еще время, вроде говорят. Ну, может быть, мы еще и какие-то сможем небольшие спеть в конце? Вы не хотите? В этом настроении.
Включите кнопочку
вверх. Вот. Вот вначале упомянул, что я записал, что мы должны делать в своей деятельности таким образом, чтобы в этой среде, где мы действуем, проявился Кришна. Вы сказали о сатсанге, что в сатсангу мы должны таким образом, и также садхану. Каким образом садхану можно организовать, чтобы вот в ней проявился Кришна. И о важности садхану. То есть уже она является фундаментом.
Что такое садхана? Садхана – это не что иное, как работа в сатсанге. Вот и все. Просто садхана называют совместную работу в сатсанге. Часто при этом понимают под садхана некое индивидуальное явление. Вот у меня садхана. Не существует индивидуальной садханы. Садхана – это просто совместная работа, вот и все. Садхана означает, что вы собираетесь вместе и прославляете Господа, вот, добиваясь при этом его нисхождения, то есть проявление его бхавы, атмосферы, удивительной атмосферы присутствия Господа. Это результат садханы. Результатом садхана является садхия, то есть определенное состояние эмоциональное, которое проявляется в обществе преданных, в связи с Господом. Вот. То есть садхана – это совместное служение, причем упорное служение, когда вы добиваетесь результата. А не так, что садхана – вот я с таким скучным заспанным лицом попел перед алтарем, исполнил свою скучную ежедневную обязанность, Кришны при этом нету, я такой одинокий, стою перед алтарем. Это не садхана. Садхана означает, что вы стали перед алтарем, вы видите своего духовного учителя, вы принесли поклоны своему духовному учителю, и вместе со своим духовным учителем поклоняетесь Господу, вместе со всеми вайшнавами. Поклоняетесь Господу, и при этом добиваетесь этого результата. Это садхана. Вот. И у садхана обязательно есть результат. Я часто задаю при этом вопрос. Какое служение вы совершаете, когда поете мандалары? Какое служение вы совершаете, Господи? То есть в чем, как говорится, продукт? Что вы при этом делаете? Какое, в чем удовольствие Господу вы доставляете? В чем это удовольствие? То есть вы Господа прославляете и тем самым доставляете ему удовольствие, да? Но я задаю вопрос более глубокий. Почему Господь испытывает удовлетворение, когда вы его прославляете? Он что, такой, как мы, да? То есть ему нравится, когда нас прославляют, да? В этом идея. То есть у него есть сложное эго. Я вас серьезно спрашиваю. Вы должны мне дать сейчас ответ на этот вопрос. То есть когда я прославляю какой-нибудь бхакту, он испытывает от этого удовольствие. Правильно? Испытывает или нет? Испытывает. Почему он его испытывает? Потому что у него есть сложное эго. И мы думаем, что надо прославлять преданных. Но прославлять преданных не означает им льстить. Что значит прославить преданного? Воистину прославить преданного. Что значит? Качество его прославить? Нет.
Показать его связь с Богом.
Правильно, показать его связь с Богом. То есть Прославить при этом, значит прославить ему служение. Прославить при этом, значит сказать ему, смотри, как ты здорово это делаешь для Кришны. Смотри, как Кришна доволен, как при этом доволен. Вот это означает прославить при этом. Иначе вы просто питаете ему ложное эго, вы просто его льстите. Это не прославление при этом. Теперь переводим вопрос к изначальному формату. Что значит прославлять Господа? Качество преданные его, Господь, они не отличные. Поэтому тут наш тот же самый принцип работы. Что значит прославлять Господа? Правильно? Что значит прославлять Господа? Или удовлетворять его? Что Господу доставляет удовлетворение?
Бхакти? Чистая?
Ну да. Кришне нравится, когда Кришна видит, что он смог что-то сделать для своих преданных. То есть как Кришну удовлетворяем тогда, когда мы, прославляя Господу, а прославляя Кришну, мы, когда преданные воодушевляются при этом, вот что доставляет Кришне удовлетворение. То есть Кришне доставляет удовольствие, когда он видит, как преданные вдохновлены, прославляя его. А не когда преданные со скучными лицами такие «Джай, Харибол». Кришне это не доставляет никакого удовольствия, никакого прославления. Поэтому садхана, она результативна, тогда, когда преданные воодушевляются этой садханы. Потому что когда преданные воодушевляются, то тогда Кришна доволен этой садханой. И он дает своим преданным вот эту связь. Так, чувствую я, что что-то у вас еще возникнет. Поэтому садхана, явление совместное, очень важно. Мы практикуем садхану вместе с преданными, и вместе с Кришной. А не так, что мы отдельно ее практикуем для Кришны или отдельно от преданных ее практикуем там, для Кришны. Это не работает.
Сегодня цитировали 13-ю главу Бхагавад-гиты, там ближе к концу есть описываются разные категории людей, которые постигают свою душу. У меня просто вопрос возник. Есть же преданные, которым трудно заниматься самоанализом.
Вы просто принимают авторитет.
Да, вот, не знаю, может быть, несколько советов, как им защищаться от идеализации от этих.
Замечательный вопрос. Кришна говорит в Бхагавад-гите о том, после того, как он рассказал эту тему интроспекции, то есть сознание, как бы качество, то, что есть сознание, эти качества, которые порождаются, аманда-мадан-витвам, качества, которые порождаются осознанностью в сознании Кришны, то есть эти качества не относятся к пракрити, они относятся как бы к духовному. Он говорит о том, что есть такие преданные, которые не могут заниматься интроспекцией, они достигают освобождения, просто принимая авторитет. И Шри Прабхупада пишет там в комментарии очень важную вещь, он говорит, что особо актуально эти наставления Господа в наше время, когда большинство людей не способны на ученическую позицию. Что они делают? Они просто принимают прибежище в обществе преданных. Просто принимают авторитет гуру и выходят за круг рождения и смерти. Это очень важно. Вот. И вот то, что я сегодня говорю, это, знаете, это как, это такие усилия проповедника, который сеет семена в надежде на то, что они где-то прорастут. Вообще не преданных они прорастают. Благодаря самой общинной жизни у преданных, многие преданные уже готовы к этой ответственной позиции в общине, в сознательной позиции, готовы к интроспекции. Но большинство преданных не готовы. И ответ на этот вопрос очень важен. Смотрите, как это работает. Слушайте очень внимательно. Я объясню важный секрет. Если в общине есть преданные, которые находятся в сознательной позиции, в чистой позиции, маги матикали, то благодаря тесным связям с этими преданными, благодаря отношениям с этими преданными, которые возникают в общине, те преданные, которые находятся в этой как бы зависимой позиции, позиции такой, ну как бы, обусловленной, они получают связь с их реализацией. То есть связь с реализацией происходит просто потому, просто связь с реализацией просто этих людей происходит просто потому, что мы становимся частью их семьи. Вот и все. Так работает принцип дикши. То есть принцип дикши означает, что у нас посвящают в семью вайшнавов, в семье ачарьев. И мы получаем связь с их реализацией, даже если мы не принимаем ответственности за эту семью, мы все равно получаем связь. Потому что мы часть этой семьи, мы получаем связь с предыдущим ачарьем на бессознательном уровне. Мы получаем благо, мы получаем милость. Как жена получает реализацию мужа, просто благодаря тому, что она привязана к нему. Если муж серьезно практикует сознание Кришны, если у него серьезная садхана, то жена, даже если она в Волыни, это не в присутствии жен вайшнава, кстати, не в присутствии будет сказано. Да, женщина, естественно, немножко как-то вот, ну, слабость какую-то проявляет, поспать там, как-то вот, поесть. Женщинам это позволительно. Вот. А мужчинам мы не позволяем этих вещей. Поэтому, если муж практикует сознание Кришны серьезно, то жена просто потому, что она привязана к мужу, она получает его реализацию. Вот об этом. И многие люди, даже в мужском теле, находятся в этой женской позиции, такой зависимой какой-то позиции. Ну, все решают прабху, все решат лидеры. Мы просто тут преданные, мы просто идем за своими лидерами. Лидеры идут в ад, мы идем в ад. Лидеры на Вайкунтху, мы тоже на Вайкунтху. Ну, такая уж у нас вот судьба. Кришна говорит о таких людях, он говорит, что если лидеры нормальные, то эти люди получат очень большое благо. Но если лидеры такие же, то ничего хорошего не получится. На самом же. Возьми микрофон.
Что очень важно действительно, что здесь был лидер в правильной позиции. Вот, потому что лидеры часто в неправильной позиции любят, чтобы вот такие люди как раз их окружали, которые делают все, что мы говорим. Вот, и это тогда попор вообще.
Потрясающе вот это вот замечание, но сам очень важно. Но сам Проб еще сказал, что есть лидеры, которые хотят создать вот эту общину Каниши Кикари, и они думают так: я один прабху, все остальные матаджи. Ну, я условно говорю, я один такой как бы лидер, да, все остальные должны мне просто, ну, как бы подчиняться и просто зависеть от меня. Такая община, она не порождает других лидеров. И невозможно, там невозможно вот эта удивительная атмосфера сатсанги, потому что, ну, преданные просто, они получат, они будут, конечно, иметь какую-то милость, но поскольку преданные находятся вот в этом природном состоянии, в каком-то бессознательном состоянии, зависимом, знаете, что с ними происходит? Их периодически захватывает материальная природа. Она их периодически берет в плен и может вообще утащить полностью. До тех пор, пока человек находится в этом состоянии кшетра, то есть управляемого, зависимого, он может попасть в любой момент под управление кали. Это просто вопрос времени, когда его захватит вот эта вот удавка кали. Конечно, есть один вариант. Можно просто закрыться от мира. Знаете, как некоторые пытаются делать? Создают такие общины, где есть такой пахан, такой конкретный такой человек, такой харизматичный, да? И все остальные такой под защитой его спокойно себе живут. У них там дома, дети, все хорошо, нормально. Они закрылись от мира, такая, знаете, община такая закрытая. Но это же не движение с Садгиртаны. Это просто какое-то вот, как как это назвать? Это между собой такого куски, такой группа. Мы не можем так жить. Мы должны жить в движении Санкиртана, мы должны жить и быть открытыми к миру, чтобы люди общались с нами, мы общались с людьми. Понимаете? А как мы сможем общаться с людьми, зараженными калий? И если у нас нет этой сознательной позиции, если мы не имеем этого внутреннего источника силы, как мы можем так жить? Да мы не сможем так жить. Нас в любой момент калий просто возьмет в плен. Поэтому этот вариант нам не проходит. Микрофон надо делиться. Микрофон. Не жаль вообще.
Есть небольшое волнение. Слушал ваши лекции, еще год назад начал слушать. Большое вдохновение получал в силу того, что не то, чтобы как от вас, как от харизматической личности, хотя это тоже присутствует, но на вот этой связи как бы с Богом, действительно очень важный момент. Который вдохновляет сильно. Вот. И хотел спросить, вот у меня на фестивале, как вы говорили, Кали взяла, может быть, на несколько секунд плен, как-то выходил из алтарной, и только состояние накрыло, я вдруг увидел все свои внутренние анархии, как их много, а я не сразу все вместе, как цунами, голову накрыли. Вот, стал как-то не по себе. Чувство полной безысходности, затупленности и так далее. Вот, и, насколько я слышал, вы говорили, что анархи, мы сами от них не избавимся, то есть только Кришна, да, он, как бы, по его милости, он нас может освободить. В общем, что в такие моменты делать, ну, как я понял, то есть молитва, да, вот, может еще что-то.
Кришна просто так не избавляет своих преданных от анархи. Это не так, что ну, Кришна избавит, поэтому помаюсь я пока в этой мае. Когда-нибудь избавит. Нет. Речь идет о... И Кришна избавляет. Вот как в этой поговорке, которую очень любил Шрила Прабхупада, что Бог помогает кому? Кто сам себе помогает. Это означает, что мы должны добиваться результата. Вот я начал с этого наш сегодняшний разговор. Когда вас накрывает, вы просто очень серьезно обращаетесь к Кришне и говорите: «Кришна, посмотри, что вытворяет твоя природа. Пожалуйста, реши вопрос». Я верю, я не просто верю в Бога, я полагаюсь на Него. Шаранагати, путь шаранагати, означает не просто веру. Шаранагати означает, что мы полагаемся, мы доверяем. Мы доверяем Кришне, Он наш друг. Мы доверяем Ему. А если мы доверяем, как Майя может увести нас в этом пути? Это невозможно. Если Майя достигает нас, мы говорим: «Кришна, тут твоя Майя». Как-то это не по-дружески. Ну, я немножко утрирую, но смысл в этом. Мы добиваемся, мы проявляем доверие Господу. Как слуги Его, как те, кто доверяют Ему. Когда мы доверяем, то Кришна что делает? Кришна не может позволить Майе брать в плен того, кто ему доверяет. Вот в чем секрет. Но проблема какая? Когда с нами вот эти вещи происходят, когда Майя нас накрывает, мы начинаем думать: ой, опять это Майя, я не могу с ней справиться, опять. Как бы, и мы начинаем смотреть в ее сторону. Привет. Да, ты пришла. Могущественная Майя. Я такой беспомощный, ну давай понаслаждаемся. Так что избавление наступает тогда, когда мы действительно обращаемся к Всевышнему и делаем это серьезно. А не просто как верующие. Ну, Бог есть. Где-то там он есть, я в него верю. Нет, прямо здесь, вот сейчас он есть. Вот прямо в этой ситуации он есть. И он, эта ситуация меня учит. Чему она меня учит? Тому, что я забыл Кришну, что я что я потерял вот эту вот смарагду. Поэтому Майя пришла, она пришла как послание Кришне для того, чтобы напомнить мне о том, что я забыл Бога. Да? Столько удивительных вещей здесь присутствует. И когда все это вы все это восстанавливаете, эту связь, все становится на свои места сразу же. Похоже, чем больше я отвечаю, тем больше вопросов. Но давайте, может быть, последний момент, у вас там уже.
Я хотел, хорошо, ты больше объяснил этот момент, потому что часто преданные, находясь, то есть две неправильные отношения к Майе, это один это как бы наслаждаться, и другой это начать с ней бороться. И часто преданные именно с таким настроением подходят к Кришне. Говорят, Кришна, я тут дерусь, дай мне сил больше, да? То есть вот как бы насколько это правильное настроение и в каком действительно настроении должен преданный обращаться.
Преданный должен каждый день обращаться к Господу, и обращаясь к Господу, он должен выражать свое смиренное почтение лотосным стопом Майя Деви. Он должен просить Майя Деви о благословении для своего преданного служения. Дорогая Майя, ты очень могущественный энергии Господа, ты наказываешь непослушные живые, такие как я. Но я пытаюсь стать на путь преданности, пожалуйста. Дай мне только те уроки, которые я способен перенести, которые будут благоприятны для моего преданного служения. Нужно не быть гордецами. Я преданный Кришне, я сейчас с Майей сделаю там. Майя побежит на голову. Я такой преданный великий. Я всегда в таком случае говорю преданным. Дорогие преданные, если вы считаете себя преданными, если вы считаете себя вайшнавами, вы обязательно привлечете к себе внимание Майи. Потому что Майя, она вайшнава, она очень любит общаться с вайшнавом. Поэтому если вы считаете себя вайшнавом, то Майя обязательно придет. И она сделает такое па, такое движение, что весь от вашего вайшнавизма ничего не останется. Поэтому мы не считаем себя вайшнавом, мы считаем себя слугами слуг вайшнавов. И мы говорим, дорогая Майя, я никакой не вайшнав, но я пытаюсь служить вайшнавам. Пожалуйста, благослови этот путь. Вы должны представлять эти лотосные стопы энергии Господа и молить ее о прощении за то, что вы пытались столько жизни наслаждаться ею. Не, как сказать, без Кришны, наслаждаться без Кришны, пожалуйста, благослови меня. Понимаете? Шрила Прабхупада именно эту вещь делает, когда говорил, что я, в отличие от вас, не пойду своим ученикам, потому что я боюсь Майи. Когда он говорил «боюсь», он имел в виду, что я понимаю, кто такая Майя, я почитаю Майю, я выражаю ей свое это почтение. То есть Прабхупада ничего не боялся. Абхая, бесстрашный. Поэтому это выражение почтения Божественной энергии Господа. Мы должны следовать по его стопам. Если мы не будем этого делать, если мы будем сражаться с Майей, мы закончим в канаве. Разумеется, мы должны работать со своими чувствами. Я сегодня много говорил об интроспекции, о работе со своими чувствами. Но при этом надо не работать не так, как это делают там психологи или персоналисты. Вот я такой великий, я сейчас буду контролировать свои побуждения. Нет. Мы не можем совладать с этими побуждениями по двум причинам. Первая – это энергия Господа. И вторая – это энергия Его, которую мы должны выражать почтение, а не пытаться ее преодолеть. Это не наша, как бы, это не прерогатива дживы. Мы должны выражать ей свое смирение почти. Вы понимаете, о чем я говорю?
Да.
Это очень важный секрет. Последний вопрос.
Спасибо большое. Мы говорили о важности вдохновления в прославлении Кришны. И я, например, уже как бы немножко слышу ответ на мой вопрос, но все-таки я его постараюсь задать. Как достигал вдохновения? Как быть всегда вдохновлением?
Всегда вдохновлен?
Где это искать вдохновление? Как его получить?
А мы не можем быть сегодня вдохновлены? Это тоже очередная идеалистическая картинка. Преданный должен всегда вдохновлен. Ничего подобного. Понимаете, вдохновение это милость Кришны. Это милость преданных, милость гуру. Мы не можем претендовать на него. Когда мы говорим, я хочу быть всегда вдохновленным, это означает, что мы претендуем на милость Господа. Вот. Как быть всегда вдохновленным? Я сейчас отвечу на этот вопрос. Очень простой. Когда вы не вдохновлены, вы задаете вопрос при этом Кришне и самому себе, почему я не вдохновлен? То есть вы обращаетесь к каким-то вещам, вы начинаете задавать вопросы, начинаете что-то обсуждать, и вдохновение приходит. То есть, иначе говоря, вдохновение, но как жизнь. Как в жизни есть вдох, выдох. Иногда мы вдыхаем, иногда мы выдыхаем, правильно? Иногда преданный, он что-то должен обсудить, что-то понять, в чем-то разобраться, увидеть что-то важное, и после этого он вдохновляется, начинает счастливо служить. Потом он опять переходит в это состояние какого-то погружения, общения, пытается что-то увидеть. Это как вдох и выдох, понимаете? А не так, что все время выдох. Как все время выдыхать и никогда не вдыхать? Как все время быть вдохновлен? Или выдохновлен? Но так не бывает. Чтобы быть вдохновленным, нужно общаться с преданными. Получать это вдохновение, делиться этим вдохновением. Вот так это происходит. Это очень такой процесс, очень живой. Поэтому если вы вдруг остались невдохновленным, ничего страшного в этом нет. Это просто другая сторона вдохновения. Если я не вдохновлен, ничего плохого в этом нет. Нужно просто понять, почему я не вдохновлен. Это все. А не так, что «Ой, я не вдохновлен в сознании Кришны, как все плохо!» Ничего плохого в этом нет. До тех пор, пока вы не сами не сделали из-за того, что плохого. Ладно, я вас сейчас запутаю окончательно. Все, Прабхупада ки! Она такой, кивай, снау, рим, ки! Гор, приманан, бей!